Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. В начале нашей радиопрограммы мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Взгляни на нас». А во второй части этой радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия».
Которое я буду читать из Библии. Это будет как бы пожелание для нас на продолжение нашей жизни. Я прочитаю одну историю из книги «Деяния святых апостолов». 3 глава. Немножко история, друзья, длинная, поэтому вы наберитесь терпения слушать и думать, какие полезные уроки можно взять из этой истории. Я читаю. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и вскочив, встал. И начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которое вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Друзья, и я сразу же прочитаю из 4 главы, один стих прочитаю. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Братья и сестры, зачем Петр и Иоанн шли в храм? Я сразу, друзья, в конец моей проповеди хочу сказать. Я не буду держаться очень такого строгого порядка. В храме после проповеди Петра уверовали 5000 человек. Для чего Петр и Иоанн шли в храм? Ну, например, шли ли они в храм с намерением проповедовать? Или шли ли они в храм с намерением исцелить хромого? Рассчитывали ли они на то, что определенное количество душ уверует в Господа? Друзья, вот первый стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Скажите, у них была причина, чтобы не идти в храм? Я думаю, была. Но что это за причина, друзья? Потому что Петр и Иоанн, они уверовали в Иисуса Христа. Они уже собирались по домам. То есть первая христианская церковь. А теперь Петр и Иоанн идут вместе в храм. Для чего они идут в храм? Я понимаю, друзья, что они идут в храм помолиться. Почему они идут в храм? Ведь в храме служение не как в церкви. Там служение храмовое. Там мы читаем, были первосвященники. Вот первые стихи прочитать 4 главы. Там были первосвященники, книжники, старейшины. Там была стража храма. Там все совершалось по иудейской религии. Друзья, я понимаю, что Петр с Иоанном идут в храм помолиться. Помолиться. Они идут туда по привычке. Они идут туда по обыкновению. Иногда нам говорят, что по обыкновению это неправильно, надо идти по вдохновению. Вот, например, помните человек, который по вдохновению в храм пришел, Симеон? Он по вдохновению пришел и Христа увидел, младенца, а другие увидели, но не узнали его, потому что не по вдохновению пришли. Братья и сестры, я сейчас немножечко короткую мысль о дисциплине нашей духовной жизни. По вдохновению это хорошо. Когда мы читаем Библию по вдохновению, молимся по вдохновению мы благовествуем, трудимся и так дальше. Друзья, но бывает, когда вдохновения нету. Один человек, я спрашиваю, почему ты не был в собрании в воскресенье утром? Он говорит: ты знаешь, я, говорит, утром проснулся, и вот у меня нету вдохновения идти на собрание. Но я решил, если я без вдохновения пойду, согрешу. Я лучше не пойду. Братья и сестры, я за Иисуса Христа читаю, и написано: по обыкновению в день субботний пришел в синагогу. За апостолов читаю: по обыкновению они пришли в синагогу и сели, а потом они читали и проповедовали. Братья и сестры, очень хорошо, когда в нашей жизни имеет место дисциплина. Сегодня собрание, вечер, я должен быть в церкви. Сейчас час молитвы, 9. Я буду молиться. Я оставлю свои обычные дела, я буду молиться. Братья и сестры, давайте сделаем предположение. Вот Петр с Иоанном могли порассуждать и решить. Ну, в храме там не христианская церковь, в храме там свое служение, там вот по Древнему Завету, по Ветхому Завету. И мы, пожалуй, туда не пойдем. Мы лучше дома помолимся. И помолились бы дома. Было бы лучше или нет? Нет. Нет. Хромой бы не исцелился, и 5000 душ не уверовали бы. Друзья, это первое, на что я хочу обратить внимание, как урок для нас с вами. Чтобы мы старались в нашей духовной жизни соблюдать дисциплину. Не пропускать собрания. Не пропускать час молитвы 9. Ну, я образно говорю, не обязательно 9. Но в нашей жизни тоже есть определенные часы молитвы. Или, например, день поста. Пятница – день поста. А многие христиане не постятся. Не постятся, потому что они отвыкли. Говорят, в Америке гонений нет, здесь жизнь свободная, хлеба много, мы поститься не будем. Братья и сестры, это неправильно. Очень хорошим уроком для меня являются Петр и Иоанн, которые шли в храм в час молитвы 9. И положил и я себе однажды на сердце, когда час молитвы, идти в храм. Чего бы это ни стоило, идти в храм. Когда час молитвы, склонять колени и молиться. Кстати, братья и сестры, это не по теме моей проповеди, а я вообще сторонник, чтобы мы молились на коленях. Во многих церквях в Америке, вот мы посетили Центральную Америку, и опять мы на Востоке были, во многих церквях Америки народ отвыкает молиться на коленях. Смотришь, молодые люди, все стоят. Хотя вот у вас есть мягкенькое покрытие, на коленке стал, как все равно, вот на одеяло. А бывают обстоятельства куда хуже. И в другой церкви посмотришь, вся церковь, все стоят на коленях. Друзья, конечно, я хорошо понимаю, бывает больной человек, бывает у него там уже соли в суставах, вот, старенькие бывают, больные люди. И если кто-то стоит, потому что больной или старый, ну пусть и стоит. А тех, кто еще умеют становиться на колени, братья и сестры, это совершенно нормально. Это тоже к дисциплине нашей относится, чтобы склонять перед Всевышним Богом наши колени и молиться в час молитвы 9. Приходит в храм Петр и Иоанн, сидит хромой. Друзья, мимо этого хромого много сегодня прошло людей? Очень много. Учитывая, сколько человек уверовали, то мимо хромого очень много людей прошли. И он сидел у дверей, называемых красными, и просил милостыни у входящих в храм. Друзья, у Петра с Иоанном был повод пройти мимо него и не остановиться возле него. Я думаю, был повод. Вот кто-то говорит, не было повода. Был повод. У них же денег не было. Если бы было деньги, значит, ну, положено остановиться. Написано, просящему у тебя дай. А у них не было денег. И поэтому, если бы они прошли мимо хромого, и также вышли потом после собрания и пошли домой, ну, нам кажется, это было бы нормально. Друзья, но мы видим, что Петр с Иоанном остановились, и, всмотревшись в него, Петр сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Я представляю, друзья, вот эту картину. Сидит хромой, стоит Петр с Иоанном и смотрят друг на друга. И пауза, как будто пауза, и никто ничего не говорит. Здесь вот я тоже мысль сразу хочу такую. В Библии написано, будем внимательны друг к другу. В наших церквях тоже есть люди, которые сидят у дверей. Я немножко применяю аллегорию и чуть-чуть буквально. Есть люди, которые всегда сидят у дверей. Иногда даже у дверей не в храме, а так вот где-то между улицей и храмом. Братья и сестры, это бывает и буквально, но я здесь немножко смысл духовный, что есть люди, которые одной ногой в мире, одной ногой в церкви. И они сюда приходят, как будто милостыню попросить. И вот, друзья, можно сказать, что их судьба решается у дверей, называемых красными. Их судьба много зависит от людей, которые проходят мимо. Друзья, Петр остановился и, всмотревшись в него, сказал. Друзья, вот это слово «всмотревшись». Вы знаете, пусть Бог поможет нам, чтобы мы научились всматриваться в лица друг друга. Быть внимательными друг к другу. Ведь наши лица выражают радость, печаль, переживание, усталость, разочарование, сомнение, веру или неверие. Вы помните, однажды апостол Павел проповедовал, и вот сидит хромой, и написано, и Павел увидел у него в глазах, что он у него увидел? Веру. Павел увидел у него в глазах веру для получения исцеления. Братья и сестры, вот я пока такой способности не имею увидеть в глазах человека веру. Ну почему не имею? Я не думаю, что это дар Духа Святого, увидеть или не видеть. Я думаю, наверное, просто внимательности не хватает. Петр остановился и всмотрелся в него внимательно и сказал, взгляни на нас. Их взгляды встретились. Братья и сестры, дал бы нам Господь быть внимательными друг к другу. Потому что бывает мы в собрание приходим, и разочарование, и сомнение, и переживание какое-то. Мне очень нравится, когда кто-то замечает и правильно замечает состояние, внутреннее состояние духа. Ну, например, один брат мне говорит, слушай, брат, ты постоянно уставший. Вот замечает человек, скажем, тогда, когда у нас есть усталость, да? Или один человек однажды другому говорит, слушай, что ты радуешься, как будто у тебя сегодня день рождения. А я свидетель этому, друзья, а я так и зафиксировал. Действительно, на сердце радость. И человек замечает радость на сердце. Братья и сестры, это нам очень нужно для нормальной жизни церкви. Я одну мысль уже отмечал, я немножечко повторю. Петр говорит, взгляни на нас. Эта мысль очень важна. Бог призывает нас Духом Святым жить так, чтобы мы людям могли сказать, взгляни на нас. Мы иногда говорим, и я в искушение такое впадал, говорим, вы на меня не смотрите, вы смотрите на Иисуса Христа. Мы люди немощные, мы ошибаемся, у нас бывает много недостатков, мы даже согрешаем иногда, поэтому вы на нас не смотрите, иначе вы разочаруетесь, вы смотрите на Христа. Братья и сестры, правильно говорим или нет? Неправильно. Я из этой фразы, друзья, хочу вывести для нас с вами урок. Взгляни на нас. Вот чтобы мы с вами так жили, чтобы не стыдно было человеку сказать, смотри на меня. Апостол Павел говорит, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Павел не говорит, смотрите на Христа. На Христа, друзья, он скажет в одном из своих посланий. Друзья, общаясь с людьми, и письма пишет, на нас смотрите и поступайте так, как мы поступаем. Набрались бы мы смелости так человеку сказать, смотри на меня и поступай так, как поступаю я. В нашей церкви сегодня приходит очень много людей. Друзья, в моей церкви, где я пресвитером, у нас больше 200 членов церкви. Из них, ну, наверное, человек 180, это люди, пришедшие из мира. Люди, которые вчера жили по обычаям этого мира. Молодежь, которые плясали на дискотеках, гуляли и кружились в этом мире, а сегодня они служат Богу. Друзья, и им нужен образец. Они хотят видеть людей, которым можно подражать. И бывает разочаровываются, бывает уходят из церкви, потому что соблазняются. Братья и сестры, не имеем права мы так жить, чтобы люди соблазнялись. Рассказывает, что один сидел ночью с фонарем, слепой. А к нему подходит и говорят, ты же слепой, зачем тебе фонарь? Он говорит, мне фонарь для того, чтобы о меня люди не спотыкались. Братья и сестры, нам свет нужен для того, чтобы о нас люди тоже не спотыкались. Мы должны жить так, чтобы людям указывать путь к жизни. И чтобы мы имели дерзновение сказать, на меня смотри, как я поступаю, так и ты поступай. Тоже. Братья и сестры, это очень важная мысль, чтобы мы могли служить примером, достойным подражания. Взгляни на нас. И хромой смотрит. А затем Петр говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Братья и сестры, мы с вами члены церкви, мы христиане. И мы должны стараться жить так, чтобы у нас было, что дать людям, которые сидят у дверей, называемых красными. Представьте себе такую картину, если бы Петр сам ничего не имел. Но Петр говорит: что имею, то даю. Денег нету, но что-то имею. Во имя Иисуса Христа Назаря встань и ходи. Братья и сестры, а что Петр сделал потом, после этих слов? А? Вы помните, что Петр сделал после этих слов? Написано: и подал ему руку, и укрепились ступни его ног, и он вскочил. Друзья, зачем Петр ему подал руку? Разве он не мог встать без руки Петра? Я думаю, не мог. Потому что он был хромой от рождения. Я не думаю, что он пришел сегодня в храм, вернее, его принесли, и он сидел и имел веру, что сейчас меня кто-то исцелит. Я так не думаю. Друзья, и вот незнакомый человек ему говорит: во имя Иисуса Христа Назаря встань и ходи. А он никогда в жизни не ходил. Мне кажется, у него даже дерзновения пошевелить ногой нету. Петр ему подал руку, и укрепились ступни его ног после того, когда Петр подал руку. Мне приходилось совершать служение в одной из церквей. Там умер старый пресвитер. И после него я туда ездил почти 7 лет. Я там служение совершал. И вы знаете, друзья, вот такой случай. Одна старая там была женщина. И вот я с ней беседовал однажды, и она говорит, приходит однажды ко мне пресвитер, а я, говорит, была парализована, лежала лет 20, парализована. И вот он приходит ко мне, побеседовал со мной, почитал место Писания об исцелении. Взял, помазал, говорит, постным маслом меня, елея не было, постным маслом помазал, руки возложил, помолился, и говорит: сестра, вставай. А я, говорит, 20 лет лежу. Он говорит: сестра, вставай. И руку мне подает. И я попробовала пошевелиться и встал. И хожу, говорит, до сих пор. И я уже у нее был, это уже лет 10 после этого исцеления, говорит, и хожу до сих пор. Братья и сестры, ну это физически, это буквально сторона. Но сколько людей сегодня парализованных духовно? Людей, которых нету в храме, которые между или за пределами храма. Хорошо, если мы находим в себе сказать человеку доброе слово. Иногда бывает, человек плачет, ему хорошее слово сказал, а он уже улыбается. Еще 2-3 слова сказал, он уже смеется. Братья и сестры, так бывает. Но хорошо, если у нас эти слова есть, а если их нету. А бывает настолько тяжелая жизнь, что слов не хватает. Слов не хватает. И бывает настолько трудные обстоятельства, что думаешь, что же тебе сказать, и не находишь. Друзья, дал бы нам Господь, чтобы мы находили вот этих хромых людей, и чтобы мы находили в себе способность и благодать, и слово сказать, и руку подать. Мне очень нравится в книге «Песни песней» такой стих: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного?» Опираясь на руку своего возлюбленного. Братья и сестры, как нужны сегодня в церкви люди, которые могут вовремя подставить плечо и вовремя подать руку. Сказать хорошее слово и вовремя подать руку. И все. А что было потом, друзья? Куда пошел хромой после этого? А ну подскажите, куда пошел хромой? В храм. Братья и сестры, он в храме, наверное, никогда не был. Он же был хромой. По-другому, он был парализованный. Его приносили и сажали. Наверное, он и на костылях-то никогда не ходил. Его не в храм заносили, его сажали на том месте, где можно было собирать милостыню. Друзья, а теперь он вскочил, и этот хромой вошел в храм. Возможно, первый раз в жизни и своими ногами. И что он в храме делал? Он скакал, Он подпрыгивал и кричал от радости. Это же было бесчинство. Не принято в наших церквях так делать, прыгать и скакать. Братья и сестры, он сейчас по-другому не мог. Он первый раз в жизни ходил. И первый раз в жизни в храме. Он, может быть, не знал, как себя вести. А может и знал, но не мог себя удержать. Братья и сестры, какое чудо совершил Бог через руки апостолов. Посмотрите, немножко внимательности и немножко любви, доброе слово и протянутая рука. И какое чудо! Друзья, когда мы в наших церквях отлучаем человека, я всегда как будто себе приговор выношу. Может быть, я ему вовремя руку не подал. Может быть, он уже месяц или два сидел у дверей, называемых красными, и никто из нас не подал ему руки. А теперь мы его отлучили, и ушел человек из церкви, и, может быть, никогда больше не придет. Друзья, а что было потом? Собрался народ. На кого не смотрят, братья и сестры? На кого смотрит народ? Говорите, братья. На хромого, не на хромого. Вот кто-то правильно говорит. Народ смотрит на Петра и Иоанна. А почему на них? Потому что они слово сказали, и они руку протянули. Вы помните, братья и сестры, как однажды Павел и Варнава хотели в жертву принести животных? И говорили, что один из них Зевс, а другой Ермей. Думали, что боги в образе человека к нам сошли, потому что хромой человек исцелился. Братья и сестры, народ сбежался и смотрели на Петра и Иоанна. С каким состоянием смотрели? Одни смотрели с ужасом, пришли в ужас. Другие пришли в восторг, а третьи пришли в удивление. Народ не понимает, что делает Петр. Петр говорит: мужи израильские, что вы смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали, что он ходит. Я перефразирую немножко для краткости. Петр говорит: это не мы, это совсем не мы. Это Бог Всевышний дал ему веру, а вера, которая от Бога, даровала ему исцеление пред всеми вами. То есть нашей роли здесь нету. Хотя немножко их роль была, да? Но я же сказал, чуточки любви и протянутая рука. Но Петр говорит: нет, это не мы, это Бог сделал. На Бога смотрите, не на нас. Друзья, это кажется противоречие. Тут Петр говорил: взгляни на нас, а теперь Петр говорит: не на нас смотрите, на Бога посмотрите, это он сделал. Когда пример для подражания правильной жизни, мы должны людям сказать: смотри на нас. А когда нас хотят похвалить, тогда мы должны сказать: смотри на Бога, это не я, это не я. Хотя, друзья, Петр имел право промолчать. Вот народ собрался и смотрят на них. Ну, просто промолчать и все. Но Бог же не обязал его, сказал, что обязательно всем объясняйте, как человек исцеляется, каким путем. Нет. Друзья, если бы Петр просто промолчал, скромненько промолчал и немножко славы себе присвоил, да? Обязательно, друзья, по-другому не могло быть. Может быть, и до жертвоприношения бы дошло. Но Петр сказал: это не мы. Братья и сестры, задача нашей жизни, если мы имеем какой-то успех, вот вышла сюда сестра, так красиво поет, я восхищаюсь, и все восхищаются, ей так нравится, что она так красиво поет. И, наверное, думает, что как хорошо я пою, никто лучше меня, да? Братья и сестры, ни в коем случае. Поешь ли ты, декламируешь стихи, или ты хороший проповедник, или вообще ты способный в каком-то виде музыки, или еще в каком-то виде деятельности. Мы всегда должны сказать: это не я. Так же, да? Или это мы? Это не я, братья и сестры. Если мы что-то имеем, то это нам дал Бог. И я должен человеку сказать: посмотри на него. Это все он делает. Это совсем не я. Мне приходилось быть в Третьяковской галерее, и известная всем вам картина «Явление Христа народу». Длина картины, по-моему, 6 метров, высота, наверное, 1.3 метра. Друзья, когда люди собираются возле этой картины, сразу видно, куда они смотрят. Вот если картина маленькая, не определишь, куда смотрят. Скажем, бурлаки на Волге, к примеру, если бы маленькая картина была, и на какого бурлака я буду смотреть или на корабль, и попробуй разберись, да? А когда картина огромная, 6 метров, и вот я смотрю, толпа людей, куда они смотрят? Я уже верующий был. Куда они смотрят? Как вы думаете, друзья, на кого они смотрят? Вот на этой картине, на самом переднем плане, самым крупным форматом изображен Иоанн Креститель. Рост Иоанна Крестителя куда больше, чем у меня и у вас на этой картине. Друзья, много людей, река Иордан. И самый маленький человек, знаете кто? Далеко-далеко Иисус Христос. И я смотрю, все люди на Христа смотрят. А знаете почему? Потому что Иоанн Креститель вот так показывает. И поэтому первый взгляд на Иоанна Крестителя, на его руку, а дальше на Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн Креститель прожил всего 30 лет. Короткая, но яркая жизнь. Иоанн Креститель сумел справиться с задачей, которую ему поставил Бог, указать людям на Христа. Я думаю, что Бог передо мной поставил такую же задачу. И если я прожил 43 года, значит, я со своей задачей, наверное, пока не справился. Друзья, пусть Господь всех нас благословит, чтобы мы могли людям показать на Христа. А потом была проповедь. Даже, простите, братья и сестры, совсем не проповедь. Это было просто объяснение, почему исцелился хромой. Народ слушал, написано, и 5000 душ уверовали в Иисуса Христа. Друзья, я совсем не думаю, что Петр сидел вечером вчера, взял ручку, открыл Библию и готовил проповедь. Писал конспект, вот я завтра в храм пойду, а вдруг мне слово там дадут, я тогда скажу. Совсем Петр не готовился. Да это была и не проповедь, вы можете сами ее прочитать. У нас братья в церквях иногда куда лучше говорят. В смысле, более складно, красиво, примеры хорошие. И мы слушаем с наслаждением. А вот здесь почитать, ну что это за проповедь? Две минуты. Просто Петр объяснил, почему исцелился хромой. И написано, и многие из слушавших Слово уверовали в Иисуса Христа, и было таковых душ около 5000 человек. У нас бывает, мы готовим проповеди, много молимся, стараемся, и призываем к покаянию, и музыка играет, и призывные псалмы поют, и никто не выходит. А Петр сказал, и народ покаялся. Почему так? Пусть Господь благословит, чтобы то, о чем мы с вами сейчас говорим, чтобы это все исполнилось в нашей жизни. Чтобы в час молитвы 9 мы с вами молились. Чтобы, когда надо идти в храм, мы шли в храм. Чтобы мы любили не только братьев и сестер, которые рядышком с нами сидят, но чтобы мы любили и тех людей, которые сегодня просят милостыни у входящих в храм. И чтобы мы проявили к Нему участие и любовь, и внимание, и подать руку, друзья, и указать людям на Христа. Остальное сделает Бог. Давайте мы сделаем то, что от нас требуется. Остальное сделает Бог. И тогда, друзья, из нашей груди вырвется восторг славы великому чудному Богу, когда грешник кается и получает прощение грехов именем Его. Аминь. Удивися, благо і ніжно, кличе люблячий тебе Христос, дай тобі від серця білосніжне. Oh, yeah.
Вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Кавказа. И о благовестии в этом регионе расскажет брат Петр Костюченко.
Братья и сестры, я кратенько расскажу о служении в Армении, в Абхазии и в нашем Краснодарском крае. В Армении за прошедший год наши основные силы благовестия сосредоточены были на республике Нагорный Карабах. Это вот ближе к азербайджанской границе от Армении. Тут, где была азербайджанская земля раньше закона, сейчас армяне в результате войны захватили. Вот. И некоторых городов вообще не существует, как город Ахдам, там и еще некоторые. Они разрушены в результате войны. Помогали мы братьям из Армении в благовестии тем, что семьи наши уезжали в Нагорный Карабах, по 3-4 месяца жили там, мужья с женами, даже с двумя детками, вот одна семья, и там совершали служение. В прошлом году брат Виталий с женой своей побыли там, и когда они вернулись домой, у них родился мальчик, они дали мальчику армянское имя, и сейчас они опять находятся там на служении. За прошедший год в Нагорном Карабахе мы совершали крещение, 3 человека покрестили. Как-то я еду по этой земле с одним братом и говорю: Андрей, вот смотри, кто бы нас назвал нормальными, чем мы сюда приехали? Трасса, слева, справа стоят знаки, осторожно, мины. Вот. На поле с времен войны стоит техника, которая взорванная была. И вот так вот мы едем в поисках людей, которые жаждут Слова Божия. И, конечно, никто не поедет туда на заработки или для чего-то. Единственная цель, чтобы проповедовать Слово Божие. Кто может убежать оттуда, те уже убежали. По милости Божией, так вот растет церковь потихоньку в Армении, в Нагорном Карабахе. Что можно сказать за Абхазию? Республика Абхазия – это хорошая почва для благовестия. Воспринимают люди хорошо Слово Божие, но вместе с тем очень много было приводов в милицию, когда мы совершали там служение, и опасности от разбойников. Они Абхазию не оставляют. Значит, территория вот от Краснодарского края сюда на юг, вот это место, где совершаем мы служение. В прошлом году неоднократно совершалось служение городочек вот Ачамчира. Есть несколько кадров благовестия в этом городе. Мы хотим их вам показать сейчас. Значит, и еще одно местечко – Ткварчели. Как раз вот это город, где сейчас вот эти кадры. Ткварчели – это место, где мы в прошлом году купили молитвенный дом и начали служение. Раньше там стояла библиотечка, но молитвенного дома не было, приглашать людей было некуда. Теперь вот на этой рыночной площади, что мы видим, мы купили двухэтажный домик и выход как раз на рыночную площадь. Дома дешевые, поскольку там вот такой кризис экономический. Вот. И сейчас направлена работа на то, чтобы там совершать служение благовестия. Вот это еще один из кадров, когда идет служение благовестия. Город Кварчели. Вокруг горы, лес. Раньше это был такой город, где уголь добывали, а сейчас турки там добывают уголь, проданы эти залежи все полезных ископаемых. Вот это братья, вот брат, который часто в Абхазии бывает с благовестием, и это брат, который переселился сюда, в этот город со своей семьей, где еще нет церкви, они трудятся на служении библиотечном, проповедуют Слово Божие. Еще одно служение тоже в Абхазии. На улицах возле многоэтажных домов включаем колоночку, поем, проповедуем, рассказываем о Слове Божьем. Интересное вот это благовестие, город Ачимчира. Забрали наших друзей в милицию, там сильно кричал начальник, а потом говорит, я вам покажу, где благовествовать, и вывел на вот эту площадь. А здесь, вот в этом месте, находятся дома, отделение милиции, потом силы ООН, миротворцы, вот, здесь кафе недалеко, и много людей. И когда начали здесь проповедовать Слово Божие, то подъезжают машины, в которых сидят молодые ребята, такие стриженные, а из милиции тоже подошли сюда, рядышком стоят. И они говорят нашему брату, ну что, купили ментов, покупайте и нас, давайте быстро $100, и мы поехали. Раз вы проповедуете здесь свободно, значит купили милицию. Брат объясняет, что милицию мы не покупали, хватит разговаривать, быстро давайте, нам некогда ждать. Ну и на таких вот тонах идет вот разговор. Брат объясняет, деньги церковные мы давать не будем. Ладно, 2000 рублей давай, это $70 примерно, уже снижать пошли. Ну разговор идет дальше, и это не дадим. Быстренько по полтиннику собрали, давайте, что мы с вами долго будем разговаривать? Ну и брат сказал, закончится благовестие, мы вам сделаем подарочку. Ну так бы и давно. И ждут. Закончилось благовестие. В Евангелие вложили трактатики и пошли к машинам. Когда мы им стали давать, ну кто-то взял, а кто-то говорит, ты что, в джипе багажника ни разу не ездил? Брат говорит, ездили. Вы что, не знаете, что мы можем вас пострелять, порезать? На кого вы надеетесь? И брат отвечает, мы на Бога надеемся. Ну это их удовлетворило, видимо. Где мы проводили потом благовестие, они подъезжали, смотрят, мы стоим, и уезжали. Вот эта группа местной молодежи, вот этот братик с нашего Краснодарского края, вот, поют, совершают служение благовестия. Примечательно то, друзья, вот этот плакат мы видим, это вот американцы, миротворческие силы, которые там, в частности, ниже вот написано о том, что зона вот разминированная. И есть знаки, где не разминированная. То есть это места, где шла война, и еще есть места, где стоят мины. Уклоняться от маршрутов нельзя, где запрещено сходить. Ну, на Абхазии на этом все. Я еще кратенько расскажу за Краснодарский край. В Краснодарском крае, друзья, совершаем служение в больницах, в домах престарелых. Лепрозорий есть местечко у нас такое знаменательное. Вот. Зоны мужские и женские. Вот там происходит у нас служение. Проводим служение между многоэтажных домов, на улицах, в домах верующих проводим служение. Примечательно то, что соглашаются на это благовестие только те, кто нормально живет с соседями, кто является действительно светом и примером. Вот, те соглашаются. Вот это одно из мест, вокруг вот здесь многоэтажные дома стоят, а это агитплощадка. Очень хорошее место, где мы часто использовали в летнее время вечером для того, чтобы проводить служение. В этом поселочке, где мы начинали служение, и не было у нас молитвенного дома, вот, стали люди обращаться, вот, ходить в дом молитвы в центр, где мы проводили, а на сегодняшний день, вот в этом поселке, где мы видим благовестие, у нас молитвенный дом и около 50 членов церкви уже. На Рождество, вот, которое было, это в районе города Апшеронска. Друзья проводили там служение. Дети, они на скрипочках играли, пели, проводили служение благовестия. В наших районах есть места горные, вот, где, я слышу, в Сибири, там на севере трудные места. Но мы тоже живем в горах, тоже есть места, где надо находить отдаленные поселки. Кстати, вот это маршрут, когда мы тоже искали поселки, один из поселков, он так и называется, отдаленный. Вот, это маршрут проходил в те поселки, где мы искали людей. Что хочется рассказать, что когда мы нашли поселок отдаленный, и там проводили служение, вечером людей было мало. Тогда мы зажгли костер в этом же поселке и продолжали петь и рассказывать. Вечером собрались люди, те, которые стеснялись прийти днем, это один из методов, зажигать костер, а на костер уже ползут, знаете, со всех сторон, кто стеснялся, кто что, собирается, и молодежь, и пьяные, и всякие. И вот мы за полночь, а мы еще пели, рассказывали людям. Что интересно, в этом поселке уже часа в два ночи стучатся, заходит человек, ну, несколько мужчин, один из них воевал в Абхазии. Он плачет и говорит: «Помогите, у меня руки по локоть в крови, я сколько людей убил, помогите». Мы ему рассказывали, что спасение и помощь, она только во Христе. И он сидит за столом, плачет, а мы стоим и поем. Это после двух часов ночи уже: «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой». Пение было не такое, как в церкви мы поем, такое особое пение. Что еще интересного, друзья? В больнице в Краснодаре проводили служение, а потом запретили. Восстал кто-то, запретил. А потом врач вызвал верующих и говорит: «Мы согласны, чтобы вы проводили благовестие, только при условии, вы будете работать, помогать как санитары». И верующие пошли на это. Они совершали служение и сейчас совершают служение. Помогают больным, вот, чем возможно, чтобы проповедовать Слово Божие. В зонах, мужская зона, не одна у нас есть. И почти везде есть группы братьев, которые собираются. Захожу в зону и смотрю, так, комната, домик, одна комнатка. И там написано: «Дом молитвы». Там библиотека, там собираются братья для служения. Женские зоны есть. Интересно, вот мы проходим на зону, женщина-майор заводит, смотрит, а у нас братья молодые. Вот сейчас, говорит, соберутся посмотреть на вас, красавчиков. Ну так, с иронией. А когда собрались, там такой дом культуры типа у них, вот, собрались туда женщины разных возрастов, и бабушки, и совсем юные. И эта майор так в конце села, воротник подняла, холодно было, и просидела все благовестие, проплакала. Она слышала все, видела, как женщины выходили каяться. Вот, а когда она провожала, она говорит: «У меня сын, 18 лет ему. Как бы я хотела видеть его среди вас. Ему 18, я уже столько раз за всякими непристойными картинами его заставала». На зоне подходит одна женщина, смотрит на меня, а я на нее смотрю, видно, что она много лет уже, и лицо так ее, и шрам есть, и она говорит, что много лет сижу, а глаза, голубые глаза, не для зоны. И она рассказывает, что я 3 месяца назад стала читать Евангелие и сказала: «Господи, если тебе нужна, я с детства курю, убери от меня эту привычку, я буду знать, что я тебе нужна». Утром просыпается, обычно встает и курит. А это понимает, что ей не хочется курить. Она встала, ходит и пытается понять, сердце наполняется миром. «Ты нужна Богу!» Говорит, с тех пор прошло 3 месяца. Я хожу, как музейный экспонат. У меня спрашивают: «Танька, ты правда не куришь?» «Ну что вы, не видите, там больше 1000 женщин». И говорит: «Если ты не куришь, то правда Бог есть». Ну так вот, друзья, время вышло очень коротко. Просто хочу, друзья, еще 2 минутки сказать. Какой у нас Бог? Мы покрестили в этом году 10 человек молодежи в нашей церкви. Но, кажется, много не сделали. Хотя мы проводили благовестие между домов, вот так вечерами собирали людей, на улицах просто. Ну, а в конце года приятно подсчитывать, ну, плоды, так сказать. 25 человек мы крестили, 10 человек из мира молодежи. Это результат кропотливой такой работы. 2 еще молодых человека покаялись вот уже на общение, которое было после Нового года. Обратился один мужчина. Лет 50 ему, житель нашего города, с детства живет. Его очень многие знают в городе. И когда он уверовал, всем рассказывают, что он верующий. «Вася, да ты что?» Недоумевают. На работе зимой едут на работу, а он работает крановщиком. На объекте кран замороженный, как раз, ну, такая температура упала, градусов до 15. Такое редко бывает у нас. Замороженный кран там стоит, вот, и они едут, он им рассказывает о Боге в машине. Они смеются над ним, он потом рассказывает: «Я еще мало знаю, они все надо мной хором смеются, мне, говорит, так неудобно, но я знаю все равно, я прав, просто я не знаю, как рассказать им». Приехали на объект, ищут горелки, резаки, чтобы воду разогревать, и поддон маза автокрана. Ищут, не могут найти в вагончике. Бригадир ругается, а брат Вася говорит: «А я снял шапку и молюсь, Господи, сделай так, чтобы кран завелся без резаков и без горелок. Покажи силу свою, что ты Бог, в которого я уверовал, могучий и сильный». А бригадир рабочий говорит: «Совсем крыша поехала». А он говорит: «Я помолился, выхожу из этого вагона, сажусь в этот автокран, они за мной и смотрят». А я, говорит, сажусь и поворачиваю ключ. А замороженный автокран, это проворачивает стартер, еле-еле. Бригадир кричит: «Слаз, не мучь машину!» А я говорю: «Господи, помоги!» И тут взрывается мотор, заводится и работает. Бригадир смотрит, а я, говорит, спрыгиваю из крана и кричу: «Вот мой Бог! Где ваши резаки и горелки?» Он, говорит, в плечи тянул так голову и стоит, молчит, и все молчат. Нашлись тут же резаки и горелки, все. Но такой у нас Бог, вот такой. Поэтому пусть благословит нас Бог. Вот с таким настроением нас Бог сильный и могучий. Аминь.
На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силы мне сказать безропотно тебе.
Кто дух навеки спас.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Взгляни на нас». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Если вы захотите высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы можете это сделать следующим образом, позвонив нам по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
В моей душе.